эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 14 ноября. Некоторые темы ближайшего часа. В Норвегии начинается судебный процесс над Андерсом Брейвиком, обвиняемым в двойном теракте в Осло и на острове Утоя в июле этого года. В Москве впервые вручат премию Егора Гайдара. Сегодня в России отмечается День социолога. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». День социолога – неофициальный праздник для всех, кто причастен к изучению общественного мнения в России. Принято считать, что сегодня ни одно серьезное решение в бизнесе, политике или медиаотрасли не должно быть принято без глубоких социологических исследований. Именно поэтому, кстати, так распространена точка зрения, что социология при безответственном подходе используется как инструмент подтасовок и манипуляций. Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свой комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачин обращалась к жителям и гостям города.
Как могут влиять они? Ну, читаю, информацией владею, поэтому могу сопоставить, где говорят правду, где ложь. Но вообще, мне интересно всегда, я всегда этим интересуюсь.
Может быть, иногда, разве что, не знаю, там, уровень жизни там поднимается или нет, там, и так далее. Ну, наверное, так оказывает. Есть, скажем так, более правдоподобные мерки, есть менее правдоподобные, поэтому и отсюда и решение какое-то. Например, когда... заработную плату, говорят. Общая, там, допустим, средняя заработная плата, пусть там 25 тысяч или 20 тысяч по Сибири, ну, на деле такого уже нету.
Я думаю, в общем-то, это самое, как в воду песочек, потому что абсолютно что-либо не меняется, это, к этому власть не прислушается, поэтому это просто, как уже, мы думаем, что это формальность.
Это не вина социолога, это система.
Конечно, влияет. Реагируем на цифры, соответственно, подвержены влиянию, я так считаю. Любой вопрос социологический уже корректирует твое мнение. Это же наглядная работа социолога, то есть вот там график, либо опрос, процентовка. Поэтому влияет абсолютно.
Отчасти, наверное, да. Но это было давным-давно, когда я еще училась на маркетолога, проводила такое, было интересно. Но сейчас я занимаюсь как-то другим и... как-то так, все мимо меня.
На мое мнение лично не влияет. Я вообще считаю, что социология – это лженаука. Ее в природе не существует. Это лишь один из разделов науки о человеке в принципе. И инструментарием, который они пользуются, так сказать, никакого нового инструментария социологии не принесла.
Нет. Я как-то уже... возраст такой, что уже свое мнение есть о многом. Поэтому... не особо я обращаю внимание на опросы социологические.
Нет, ну, потому что я опираюсь не на эти данные опросов, а на более широкую базу, которая у меня в голове.
Ну, скорее, да. Ну, мне очень нравится читать опросы, например, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 4 ноября, День народного единства, для большинства наших сограждан ровным счетом ничего не означает. Или большая часть россиян проведет свой летний отпуск дома. Ну, мне очень нравится, мне интересно, я с удовольствием читаю. Видите, мне по работе приходится иметь с этим дело, и мне удовольствие доставляет только от самого факта, что такие люди есть, и они этим занимаются.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Норвегии сегодня пройдет судебное заседание по делу Андерса Брейвика, который обвиняется в двойном теракте в Осло и на острове Утоя в июле этого года. На этом заседании суда обвиняемому впервые будет разрешено присутствовать лично. Первоначально предполагалось, что Брейвик будет участвовать в разбирательстве по видеосвязи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Обвиняемый в терроризме 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик готов рассказать, почему он убил 77 человек во время теракта в правительственном квартале Осло и в молодежном лагере на острове Утоя, совершенных 22 июля этого года. По словам адвокатов Брейвика, их подзащитный подготовил речь, которую он собирается произнести в окружном суде Осло во время судебных слушаний о продлении срока предварительного заключения. Согласно решению апелляционного суда, эти слушания будут открытыми. На них смогут присутствовать представители средств массовой информации, родственники погибших и выжившие после терактов. Бревик говорит, что хочет объяснить суду и родственникам, почему он сделал то, что сделал. Он по-прежнему не признает себя виновным и считает, что его действия были жестокими, но необходимыми. Андерс Бревик говорит, что он будет рад снова встретиться с молодежью с острова Утоя. Однако он готов к выкрикам из зала суда, а также к тому, что кто-то может попытаться напасть на него. По его словам, он готов ко всем возможным сценариям. Говорит один из адвокатов Андерса Бревика Торт Йордет. Слушания по делу Бревика пройдут в одном из самых вместительных залов заседаний окружного суда Осло. Они также будут транслироваться в соседних залах. Ранее полиция заявила, что доставка обвиняемого в суд требует слишком высоких затрат для обеспечения его безопасности и предложила организовать видеосвязь из камеры в тюрьме Ила. Однако группе защиты удалось добиться личного присутствия Бревика в суде. Верховный суд Норвегии постановил, что поскольку обвиняемому предстоит длительное одиночное заключение, материальные проблемы обеспечения его безопасности в суде должны быть отодвинуты на второй план. В настоящий момент Андерс Бревик находится в одиночной камере. Ему позволено читать, смотреть фильмы без сцен насилия, а также пользоваться компьютером. Встречаться с другими заключенными он не стремится из опасения за свою безопасность, хотя полиция Осло не настаивает на его постоянной изоляции. Накануне открытого процесса над Бревиком принял решение уйти в отставку министр юстиции Норвегии Кнут Стурбергет, проработавший на этом посту последние 6 лет. Решение было принято госчиновником под давлением общественности, требующей от министра разъяснений по делу о двойном теракте, в частности того, как стало возможным, что полиции потребовалось более часа, чтобы арестовать Бревика, беспрепятственно расстреливавшего все это время обитателей молодежного лагеря на Утое. После трагедии некоторые пострадавшие и родственники погибших выразили возмущение из-за отказа Стурбергета принести извинения за случившееся, а также подвергли критике принятые им ранее бюджетные решения, которые расшатали способность министерства реагировать на чрезвычайное происшествие. Руководитель Министерства юстиции подал в отставку на следующий день после того, как представил правительству Норвегии доклад с предварительными результатами расследования терактов, в котором указывается, что убийца был задержан на 5 минут позже, нежели считалось ранее. Кроме того, в докладе отмечается, что представители местных властей уведомили полицию в районе острова Утоя о возможном нахождении Бревика в этом районе за час до того, как террорист начал расстреливать молодежь. Кресло министра юстиции Норвегии заняла бывший министр обороны страны Грете Фарему. Перед Фарему, которая занимала пост главы Минюста в 90-х годах, будут стоять задачи реорганизации подведомственной структуры, в частности, совершенствования мер экстренного реагирования. Кроме того, новый министр пообещал встретиться с семьями жертв теракта, чтобы выслушать их претензии по поводу недостаточной прозрачности работы министерства, а также отсутствия доступа к результатам вскрытия и другим документам расследования. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится через 15 дней. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Бывший член Еврокомиссии профессор-экономист Марио Монти назначен новым премьер-министром Италии. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор Владимиру Макарову, осужденному по обвинению в педофилии. Подсудимый категорически отрицает свою вину. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 58 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Джазовый пианист Арт Тейтум родился 13 октября 1909 года и умер 5 ноября 1956. Он был практически слеп, но играл не только джаз, но и в бильярд, и в карты. Арту Тейтуму посвящено время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в белорусской столице возобновится процесс по взрыву в Минском метро 11 апреля. Следствие уже завершено. В этот день, то есть сегодня, в суде начнутся прения сторон, рассказывает минский корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Главный подозреваемый Дмитрий Коновалов, который, по мнению следствия, организовал и совершил теракт, его сообщник Владислав Ковалев. Процесс шел почти ежедневно в Верховном суде Беларуси, начиная от 15 сентября. 3 ноября завершились судебные слушания. Владислав Ковалев полностью отрицает свою причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт на День независимости в Минске 3 июля 2008 года. За два месяца процесса наблюдатели отметили немало нестыковок в версии следствия, некоторые свидетельства противоречат основной версии. На эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра «Правозащитный альянс» Людмила Грязнова, которая почти ежедневно присутствует на судебных заседаниях.
Процесс идет не совсем так, как, вероятно, его планировали. Не доказано, что Коновалов делал это взрывное устройство. Он не мог его сделать в силу своих недостаточных знаний и ограниченных технических возможностей подвального помещения метр на метр обычного панельного дома. Не было ни на Коновалове, ни на Ковалеве этих следов взрывного устройства, которое взорвалось 11 апреля в метро. И там все было заволокло этим дымом и этими следами. Они были на всех. Если бы Коновалов туда носил это взрывное устройство, на нем обязательно должно было что-то остаться, но этого не оказалось. Коновалов был избит, и это было заметно на допросе у замгенерального прокурора Шведа. Коновалов все время молчит. Это уже очень странно. Он не защищает себя, это совершенно неестественно. У Коновала не было мотива, он не сверхчеловек, совершенно обычный ПТУшник такого провинциального города. Суд может в течение нескольких дней завершиться, и это вообще серьезный сигнал для всего белорусского общества, потому что оно стоит перед угрозой вот таких несправедливых судилищ и свидетельствует о повороте вообще в нашей системе власти.
Представители обвинения, однако, считают, что вина подозреваемых полностью доказана. В результате взрыва в Минском метрополитене на станции Октябрьская 11 апреля 2011 года пострадали 203 человека. 15 человек погибли. Виталий Цыганков для Радио «Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». История с незаконной агитацией в пользу «Единой России» на концертах звезд шоу-бизнеса повторилась с певицей Валерией. Об этом «Радио Свобода» заявил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. Ранее аналогичный случай произошел в городе Кемерово с группой «Машина времени», когда на сцену вышел человек и объявил, что концерт проходит при поддержке партии «Единая Россия». Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
В случае с певицей Валерией произошло то же самое. Публика негативно отреагировала, когда в ходе ее выступления на сцену вышел поклонник и после вручения артистки цветов на весь зал начал агитировать голосовать на предстоящих выборах за партию власти. Эта выходка зрителя застала врасплох и певицу Валерию, и ее продюсера Иосифа Пригожина.
Люди, конечно, возмущены были этим обстоятельством, потому что они подумали, что артист их обманул. Они заплатили деньги и приехал на предвыборную кампанию. А города вот эти, в которых мы были, они, ну, в общем-то, я вам так скажу, что, ну, совсем не за Единую Россию, да? У них там другие предпочтения в этих городах. Но, тем не менее, конечно же, народ остался недоволен, и они высказывались по этому поводу, и приходили к нам за кулисы, говорили какие-то слова, что мы поступили неправильно, и мы пытались им объяснить, что мы не знали про это, нас даже никто не предупреждал. Мы не находимся на войне, мы же не революционеры, чтобы стоять и выяснять отношения в концерте, на сцене, перед зрителями, с людьми. Это, конечно же, неправильно. Поэтому мы терпеливо как бы эту ситуацию, ну, если хотите, проглотили. Мы не можем запретить людям прийти на концерт, купить билеты и подарить цветы. А вот уже все, что дальше происходит, это же, конечно, ну, абсолютно неправильно и неэтично по отношению ко всем, и к зрителю, и к артисту.
А как часто происходят такие инциденты во время концертных туров Валерии?
У нас была и другая ситуация. У нас в каком-то, ну, в городе, в Орске, что ли, взяли и абсолютно хамским образом сняли плакат Валерии за две недели до концерта, даже не спросив у нас разрешения. За эту рекламу было заплачено. И повесили партию «Единая Россия» большой плакат с двумя лидерами, собственно говоря. Мы не против, но они как минимум хотя бы должны были бы нас поставить в известность. Б. Выкупить это место, либо поменять нам и предоставить другое. Нельзя не считаться с людьми. Но нельзя, если вы хотите что-то сказать от имени той или иной партии, да, то вы должны выйти и это сделать, ну, по согласованию, если вы хотите это сделать. Но при этом спросить, насколько взгляды совпадают Макаревича с партией «Единой России», например, или взгляды Валерии, там, или Пригожина с «Единой России». Мы не против партии «Единой России», но мы и не за.
Скажите, Иосиф, если история еще раз повторится, вы предпримете какие-то жесткие шаги или останетесь таким сторонним наблюдателем?
С кем разговаривать? Кому на эту тему надо обратиться? Кому?
К организаторам концерта, наверное, те, кто заключил с вами контракт.
Организаторы сами были возмущены. Я в тот момент обратился к представителям партии «Единая Россия», и, естественно, там кто-то кому-то позвонил, кого-то пожурил, но ситуация от этого не изменилась, понимаете, да? К сожалению, руководители до конца не знают многих вещей, которые происходят иногда на местах.
В данном случае вы понимаете, что есть мощный административный ресурс, который работает на конкретную партию.
Понимаю. Понимаю, да, понимаю. Поэтому артистка немножко расстроилась, потому что в этот период раздался огромный шквал недовольствия в зале, собственно говоря, да, такой момент был.
До 4 декабря еще есть время, наверняка у вас будут концерты, у вас да. Есть свой план, свой график, вольно или невольно, вы можете опять с этим столкнуться.
Не, мы сейчас достаточно аккуратно, да, там оповестили и службу безопасности, и всех наших, которые с нами работают, организаторов, да, дабы подобная инсинуация. Но вы, а еще раз поймите, вот представьте себе, вы купили билет на концерт, вы пришли на концерт, вы идете с цветами. Ну как быть? Запретить вам выйти на сцену, цветы подарить? Я же не знаю, с чем вы пришли в руках. Ну понимаете, как? А потом вы вышли и показали флаг «Единой России». И что дальше сделать? И что, сказать люди, давайте его побьем, он негодяй, и что сделать? Вот как сказать? У нас есть свои взгляды на политику, свои предпочтения, но мы их не высказываем. Мы их выскажем около урны, тихо и молча.
Это был продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин. Напомним, что несколько дней назад пришлось оправдываться и возмущаться лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, когда перед его выступлением в городе Кемерово было объявлено, что коллектив собирается выступать в поддержку «Единой России» на выборах. В «Единой России» инцидент на концерте певицы Валерии назвали провокацией и посоветовали артистам более серьезно подходить к вопросу организации мероприятий. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Москве впервые состоится награждение премии имени Егора Гайдара. Эта награда была учреждена фондом Егора Гайдара с целью поддержать лучших историков, экономистов и тех, кто содействует формированию в стране гражданского общества. С подробностями Лиля Пальвелева.
Кажется, ни к одному председателю правительства, а было их после Егора Гайдара немало, в России до сих пор не относятся так эмоционально, как к этому реформатору. Одни превозносят его заслуги, другие, их большинство, бронятся. Чем это объяснить? С таким вопросом обратимся к Геннадию Бурбулису. В правительстве Егора Гайдара он был вице-премьером. Их знакомство состоялось во время защиты Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. И впоследствии именно Бурбулис убедил Ельцина поручить команде Гайдара разработку программы реформ.
Тот масштаб задач, та последовательность, которую Егор Тимович их решал, для каждого человека, неравнодушного и бесстрастного, личное испытание. Те, кто задумывался, понимал, откуда мы родом, и что проблемы, которые пришлось ему и нам решать, это было тяжелейшее наследство системы тоталитарной. Они одобряют Егора, благодарны ему. Они признают, что это был и мужественный, и мудрый человек, который не отошел в сторону от этого выбора. А те, кто до сих пор остается в плену этой утопии, отучившей людей какой-то внутренней, может быть, даже добросовестности и честности, они пристрастны, они продолжают жить утопиями. Они не готовы открыть себя вот этой правде жизненной. Егор и тогда хорошо это понимал, а сейчас он еще более бы относился к этому добродушно. Он знал об этом, он переживал это, но исходил из того, что это неизбежное разногласие в душах, в умах людей, его современниках, которым пришлось менять образ мысли, менять свои взгляды и учиться свободе выбора, действия. Это самый трудный вообще жизненный урок.
Вы, когда говорили об иллюзиях, очевидно, имели в виду наследие советских времен. Но с тех пор прошло уже достаточно много времени, и не кажется ли вам, что когда употребляют уже такой устойчивый штамп «проклятые 90-е», употребляют его намеренно, чтобы внушить народу, что прошедшие десятилетия были куда более трудными, чем нынешняя пора?
Вы правы, целенаправленно культивировалась идея такого беспамятства. До сих пор, вот в этом году у нас 20 лет Новой России и нашему правительству. В ноябре месяце мы провели 15 числа первое заседание, ключевое по целому ряду решений. И где-то и мы сами виноваты, что не уделяли должного внимания осмыслению, разъяснению того, что было на самом деле. Но и режим нынешний действующий много сделал для того, чтобы это забвение и эту аберрацию формировать. Да, конечно.
И это же, несомненно, относится к Егору Тимуровичу.
Да. Ну, так устроена наша многовековая традиция. Мы не умеем ценить не только сами себя друг друга, но и тех, кто открывает нам эту дорогу к свободе.
Вы вспомнили о первом заседании правительства ноябрьском. Какие конкретно вопросы тогда обсуждались?
Оно было и остается историческим заседанием. Если сегодня вчитаться и вглядеться в протокол вопросов, которые обсуждали, и тех решений, которые там принимались, там фактически через один вопрос докладывал Егор, обсуждались указы президента о либерализации цен, указы о свободе внешней торговли, о новой структуре управления экономикой, о развитии приватизационной программы. То есть все то, что нам пришлось форсировано неотложно в режиме чрезвычайных мер предпринимать, чтобы спасти страну от голода, подготовиться к зимнему сезону, получив разрушенную экономику.
Ну что ж, реформы Гайдара тоже повлияли на жизнь всей страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Возможно ли оккупировать Москву, по примеру американских общественных активистов, которые оккупируют Уолл-стрит? Это программа «Свобода в клубах» в 14 часов 7 минут. В Москве сейчас 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Все люди, бывшие на борту теплохода «Сергей Абрамов», который загорелся в Северном речном порту Москвы, спасены. Об этом сообщил представитель МЧС. Пострадали 4 человека. Тушение пожара продолжается. Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится через 15 дней. По предварительным данным, во второй тур вышли экс-министр образования самопровозглашенной республики Алла Джиоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Бывший член Еврокомиссии, профессор-экономист Марио Монти, назначен премьер-министром Италии после отставки Сильвио Берлускони. Дамаск призывает созвать экстренный саммит арабских стран в попытке предотвратить вступление в силу решения Лиги арабских государств приостановить членство Сирии в этой организации. Лидеры стран Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества высказались за дальнейшее устранение международных торговых барьеров и заявили о намерении противостоять протекционизму. Саммит организации завершился в Гонолулу, столице американского штата Гавайи. В Афины сегодня прибывают инспекторы Международного валютного фонда и Европейского союза для очередной оценки действий властей Греции по борьбе с долговым кризисом. В Норвегии пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Слушания впервые пройдут в открытом режиме. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор Владимиру Макарову, осужденному на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии в отношении собственной дочери. Подсудимый категорически отрицает свою вину. Афганские талибы утверждают, что завладели планом мероприятий по обеспечению безопасности Лоя Джирги, крупнейшего всеафганского совещания старейшин и местных руководителей, которое должно пройти на этой неделе в Кабуле. В Йемене освобождены трое граждан Франции, которых более 5 месяцев удерживали в качестве заложников боевики, связанные с Аль-Каидой.
Дополнение к выпуску новостей. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве +1, облачно без осадков. В Санкт-Петербурге +5, облачно и без осадков. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России отмечается День социолога, поэтому мы сегодня спрашиваем наших слушателей, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Ну вот в сегодняшний День социолога мы поговорим также о том, какова роль социологии в обществе и в чем отличие российской и американской ситуации в этом плане. Специалисты насчитывают в России несколько сотен научных центров, отделов и групп, ведущих социологические исследования. Некоторые из них финансируются непосредственно властями. Но принимают ли власти к сведению мнение населения? На эту тему Вероника Баде.
Доктор социологии Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике Центра политического консультирования «Никола М.», уверен, что российская власть учитывает общественное настроение, которое узнает, в частности, из данных массовых опросов.
Сначала это был запрос на смену там коммунистического режима, коммунистической власти на рынок и политическую конкуренцию. На этот запрос, соответственно, был ответ. Ответ не удовлетворил большинство населения, и сформировался альтернативный запрос. Население устало жить практически в отсутствии государства, и сформировался запрос на возвращение государства, на усиление государственной власти. Он был также реализован, еще одно изменение тренда, сформировалось где-то к середине 2000-х годов. На лицо стали элементы там застоя, и население уже перестало быть удовлетворено этой стабилизацией, так называемой. Соответственно, на это в 2008 году и, собственно говоря, вот 4 последних года был опять-таки дан ответ. Это вот лозунг модернизации, да, то есть власть снова заговорила о необходимости обновления, внесении динамизма там и так далее, и так далее, и так далее. То есть определенным образом власть, безусловно, слушает, изучает, прислушивается и старается соответствовать.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох не согласен с выводами социолога Михаила Афанасьева.
Это проблема взаимодействия власти и народа. Это власть, которая определяет общественное настроение в стране. Создает это общественное настроение, например, потребность в сильной руке, а потом ссылается на сформированный, сервильный, подчиненный медиа настроение в обществе как обоснование для своей деятельности. Взаимодействие между властью и общественным мнением в стране – вещь необычайный интерес. В недемократическом обществе в этом взаимодействии ведущую роль играет власть и те средства массовой коммуникации, которые они контролируют. Власть создает определенные взгляды в обществе, насаждает эти взгляды в обществе. Это от власти идет эта идея. Как только эта идея уже оказалась в центре общественного мнения, власть начинает на нее ссылаться, как якобы она выполняет социальный заказ.
Отмечает профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Социология в современной России развивается довольно активно. Однако роль фундаментальных исследований и теоретических разработок пока еще не так велика, как того хотелось бы самим представителям научного сообщества. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Ответ на этот вопрос можно присылать СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». И сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Но сейчас я прочитаю несколько сообщений с ответом на вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Роза пишет, правдивость социологических соцопросов мы постоянно видим, когда они говорят о том, что инфляция у нас 0%, а повышение цен на 30%. Они, то есть, видимо, социологи, берут в среднем картошку и автомобили. Очевидно, также они опрашивают по другим и по другим областям. Данные, полученные профессиональными социологами, влияют на мнение о состоянии общественного мнения, но не на сам предмет, разумеется, пишет нам Валентин из Москвы. Есть также несколько сообщений интересных уже и на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Но к ним я обращусь чуть позже, а пока поговорим с нашими слушателями по телефону. Напомню, звонок по номеру 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Нам позвонил Валерий из Московской области. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что статистика, во-первых, это трудно ее назвать наукой, да, эту социологию. Это одно из средств манипулирования мозгами человека после телевидения и газет. Вот они говорят, что они независимы. Но, по-моему, они просто все независимы от совести. Это я бы назвал ее третьей, хотя не древнейшей, но профессией, да. А чтобы составить свое мнение, нужно читать в интернете то, что тиражами скупается и уничтожается. Особенно ценно читать дореволюционных интеллектуалов, у которых было классическое образование, гимназия и университет, и еще у них была честь. А все современные эти, это, ну, кто заказывает, кто платит, тот и заказывает музыку. Прием.
Спасибо. Валерий из Московской области отвечал на вопрос, влияют ли на его мнение данные социологических опросов. Этот же вопрос мы адресуем и Людмиле из Смоленской области. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, нет, нет и никогда не влияли, потому что я вижу действительность окружающую. Мозги у меня довольно аналитические. И не помню случая, чтобы сошлось вот это мое представление о настроениях в массах, о материальных каких-то ситуациях и статистических данных. Не знаю для чего. А вот прав товарищ, я не знаю, американский, по-моему, там, что да, как мы можем иметь мнение, если вода течет в одном направлении, трава против России не может. По всем СМС, ТВ идет пропаганда одного и того же. Может быть, и думает так большинство, но поневоле.
Спасибо. Людмила из Смоленской области с ответом на вопрос, доверяете ли вы, вернее, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Напомню, что задаем мы этот вопрос в связи с тем, что сегодня в России неофициальный праздник, День социолога, его отмечают все, кто причастен к изучению общественного мнения в России. Сергей из Москвы на связи. Сергей, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов? Здравствуйте.
Конечно, влияет обязательно. Без этого невозможно. Потому что ваше радио очень интересное, по вашему радио очень много чего говорится. Но ваше радио мало кто слушает, мало кто слушает. А телевизор практически смотрят все. И по телевизору, вот это вот писание же передачи телевизионные, они как бы разбивают мнение людей и... И ваши передачи по вашему радио до людей не доходят, так как люди, опять-таки повторяешь, не слушают ваше радио. Вот даже возьмем маленький, абсолютно маленький, небольшой пример, когда, допустим, вчера по телевизору конкретно показали то, что Владимир Владимирович Путин, президент Украины и президент Казахстана подписали договор у Европы Евросоюз. А у нас будет Евразийский союз. Это что, получается, теперь, после того, когда это закон, решение вступит в силу, а вступит оно очень скоро в силу, рубль перестанет действовать и, как бы, допустим, пропадет из силы и будет какой-то евроденьги, опять-таки. Вот мое мнение такое, я послушал уже передачу и в шоке.
Спасибо. Сергей рассуждал о том, влияют ли на мнение людей данные социологических опросов, ну, в частности, на его конкретное мнение. И еще послушаем ответ на этот вопрос от Геннадия из Смоленской же области.
Здравствуйте, здравствуйте. Свобода. На меня социология не влияет. Я вижу, что творится кругом у нас в Смоленской области. Сейчас каждый обездоленный понимает, что власть Путина и Медведева его уничтожает. Уничтожает детей, пенсионеров. Ну, короче, уничтожено все. У нас в Смоленской области уже в Красную книгу можно записывать крестьян. Спасибо вам, до свидания.
Спасибо, Геннадий из Смоленской области отвечал на наш вопрос, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Ну, еще один звонок в этот раз, потом мы вернемся к общению. Владимир из Нижнего Новгорода на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. А я сам себе социолог. Я длительное время проводил выборы. Сейчас вот по болезни не провожу. И знаю, сколько человек за какую партию проголосует. Все до единого на своем избирательном участке знал. И я авторитетно заявляю, что все это социологи врут.
Понятно. Владимир из Нижнего Новгорода не доверяет социологам. Сегодня мы задаем вопрос, влияет ли на ваше мнение данные социологических опросов. Хочу подчеркнуть особо, что мы задаем этот вопрос не в связи с избирательной кампанией, где социология тоже играет определенную роль, и опросы общественного мнения тоже проводятся, а в связи с тем, что 14 ноября в России неофициальный праздник – День социолога.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Началось коммерческое использование в первую очередь газопровода «Северный поток». Газ по нему в обход Украины в Европу отправился на прошлой неделе. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Семенский.
Рабочая группа по присоединению России к Всемирной торговой организации одобрила итоговый протокол переговоров. Россия, в частности, обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в сообщении ВТО. Более половины всех пошлин должны быть снижены в течение первых трех лет. Наиболее продолжительным станет снижение тарифов на импорт мяса птицы – 8 лет, а также на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Заявку на вступление в ВТО Россия подала еще в 1993 году. В Германии состоялось официальное открытие первой очереди газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Таким образом, начаты коммерческие поставки российского газа по новому маршруту, объем которых 27 миллиардов кубометров в год составит почти четверть нынешнего экспорта российского газа в Европу через территорию Украины. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на одну треть к уровню сентября и составил в целом 4 миллиарда 372 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, не в октябре. На долговом рынке Европы доходность по 5- и 10-летним гособлигациям Италии впервые за последние 15 лет превысила 7-процентный уровень. Для европейских гособлигаций он считается критическим. Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их гособлигациям превысила 7%. Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. Уровень долга в Греции – 160% ВВП, или 360 миллиардов евро. Европейская комиссия резко снизила свои прогнозы роста экономик стран Европейского Союза в будущем году, отметив при этом риск наступления новой рецессии. Прогноз роста экономики 27 стран Европейского Союза в 2012 году снижен теперь комиссией с 1,6 до 0,6%, а для 17 стран еврозоны ровно в 3 раза – с 1,5 до 0,5%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия состоится через 15 дней. Бывший член Еврокомиссии, профессор-экономист Марио Монти назначен новым премьер-министром Италии. В Норвегии пройдут очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика, обвиняемого в совершении двойного теракта 22 июля. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 52 копейки, евро 41 рубль 58 копеек. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 9 часов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе мы коснемся итогов прошедшего в Гонолулу саммита стран Организации Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но сейчас мы посмотрим, что об этом пишут российские газеты. С точки зрения российских источников, наиболее важной, видимо, является личная встреча, двусторонняя встреча Медведева и Обамы. Об этом в частности, расскажет наш обозреватель Мария Стройко. Мария, доброе утро.
Доброе утро, Женя. Да, это одна из центральных тем в сегодняшних газетах. Ну, в общем-то, комментарии разные на этот счет, но в основном говорят о том, что, скорее всего, эта встреча только подчеркнула, что сохраняются сложности в отношениях между Россией и США, и, скорее всего, в дальнейшем они только будут углубляться. Барак Обама попрощался с Дмитрием Медведевым из перезагрузки, пишет газета «Коммерсант». Вчера в рамках саммита АТЭС на Гавайях президент России Дмитрий Медведев в последний раз встретился с президентом США Бараком Обамой. Ввиду отказа господина Медведева выдвигаться на новый срок и нежелания главы США приезжать в обозримом будущем в Россию, встретиться в качестве глав государств им более не суждено. Впрочем, вчера Обама попрощался не только с президентом Медведевым, но и, похоже, с российско-американской перезагрузкой. Из-за непреодолимого тупика на переговорах по ПРО откат в отношениях США после возвращения в Кремль Владимира Путина становится почти неизбежным. Ведомости отмечают, что перезагрузку отношений России и США подпортили события последнего года. Американский истеблишмент подверг Обаму, который в 2012 году поборется за второй срок, жесткой критики за то, что он поставил на Медведева, а тот добровольно отрекся от борьбы за кресло президента и возглавил единороссов. В окружении же Медведева считают, что российский президент пострадал, согласившись на резолюцию Совета безопасности ООН по Ливии. Отмена же поправки Джексона-Вейника, которая сначала считалась само собой разумеющейся при вступлении России в ВТО, под большим вопросом. В независимой газете, например, статья так и называется «Вступить в ВТО без Джексона Вейника». Там отмечают, что переговоры двух президентов показали, что Москва и Вашингтон пока далеки от преодоления разногласий по вопросу о системе европейской ПРО. Еще одна центральная тема в сегодняшней прессе – это встреча, которая прошла в выходные премьер-министра Путина с российскими и западными политологами.
Ну да, то есть в то время, когда Медведев, все еще президент, делал заявление на внешней политической арене, Путин, как уже кандидат в президенты, очевидно, на внутриполитическом поле работает.
Да, корреспонденты даже отмечали, что Путин оказался в такой среде, когда его, собственно говоря, и расспрашивали как о его планах, как будущего главы государства, и он там сделал некоторые, на взгляд, например, газеты «Ведомости», такие новые заявления о том, как будет развиваться политическая система России. В ответ на вопрос профессора Гарвардского университета Тимоти Колтона о стагнации и исчерпании потенциала нынешней системы государственного управления в России, Путин сказал: «Тезис был сформулирован так, что нынешняя модель управления России себя исчерпала». Да, исчерпывает себя, исчерпала, признал он. В этой же публикации «Ведомости» пишут, что Путин говорил о том, что изменение политической системы возможно, но ограничено необходимостью поддерживать социальную стабильность. Газета «Независимая», например, свой заголовок на эту же тему приводит так: «Премьер за стабильность, но и за демократию». Еще одна публикация, но уже на экономическую тему. Газета «Ведомости» сегодня на первой полосе пишет, что Сервис, создание которого обошлось Росреестру в 52 миллиона рублей, будет запущен до конца ноября. Раскрытие информации о стоимости недвижимости, это то, что, собственно говоря, будет публиковаться с ноября в интернете на новом сервисе Росреестра. Это необходимый этап формирования фонда данных государственной оценки, создать который велит закон об оценочной деятельности. К концу года на портале появится информация о миллионах сделок, которые Росреестр и его предшественница Росрегистрация зарегистрировали с 99 года. Можно будет узнать, где была продана жилая площадь, какая и по какой цене. Персональные данные, впрочем, участников сделок Росреестр не раскрывает ни перед кем. Публикация называется «Подарок налоговику», газета «Ведомости». Вернусь к политической теме.
Да. Предвыборная кампания продолжается, не только у кандидатов в президенты, скорее выборы в Госдуму пройдут в России, поэтому, насколько можно судить по газетам, «Единая Россия» заявляет странные вещи в Петербурге, а у Жириновского проблемы в коме.
Да, агитация «Единой России» принимает все более экзотические формы. «Яблочный броневик» и «Сказки от партии власти». Публикация в независимой газете. Санкт-петербургские единороссы фактически признали наличие в стране стагнации. Их лозунг гласит «Еще 5 лет застой или 5 лет реальных дел». Тем временем в интернете набирает популярность ролик с нарезкой из невыполненных властями обещаний к 2010 году. На этом фоне развивается скандал в Самаре. Местные полицейские угрожают эвакуировать 8-тонный БТР, если с него не уберут агитацию за яблоко. Это независимая газета. И Владимир Жириновский объявлен персоной нон-грата в коме за то, что не увидел в Сыктывкаре самих коме. Это газета «Коммерсант».
Подробнее к некоторым из этих публикаций, а также к другим, мы обратимся в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Второй месяц в Красноярске нарастает народное недовольство в связи с проектом строительства Енисейского завода ферросплавов, относящегося к первому классу санитарной опасности. Новое предприятие планируется разместить недалеко от города. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Лапрат.
Енисейский завод марганцевых ферросплавов планируется построить в 11 километрах от Красноярска. Запуск предприятия предполагается в 2013 году. Завод уже получил положительное заключение глав госэкспертизы. Сотни жителей Красноярска выступили против строительства, объединившись в группу «Красноярск против». Жители уверены, что производство своими выбросами нанесет вред экологической обстановке в городе. Недавно прошел митинг, собравший больше 4000 горожан. Противники опасного соседства регулярно устраивают флешмоб, автопробеги и проводят сбор подписей против строительства. Как отметил представитель общественности Артем Карданец, сейчас движение вышло на новый уровень, и речь идет не о войне с конкретным заводом, а о борьбе за чистоту города в целом.
158 тысяч красноярцев оставили свою подпись, присоединившись к нашему движению против вот этого завода. Мы считаем, что речь идет о том, что необходимо принять определенные нормативные акты, может быть, это закон Красноярского края, которые могли бы именно охранять природную окружающую среду. Наши требования нашего общественного движения и звучат, что да, мы против размещения фирм марганцевого производства, а также любых новых промышленных опасных предприятий первого-второго класса.
В законодательном собрании края создана рабочая группа, куда входят ведущие красноярские ученые, депутаты и представители общественности. Выяснилось, что при проектировании не проводилась экологическая экспертиза, а различные пункты проекта противоречат друг другу. Как рассказал доктор медицинских наук Владимир Мажаров, выбросы завода в общем объеме выбросов города составят не более нескольких процентов, однако на локальном уровне больно ударят по здоровью жителей.
В локальном масштабе объектом воздействия ферросплавно забудет не край и не город, а жители близлежащих микрорайонов Советского района города Красноярска и сельских населенных пунктов, где к выбросам алюминиевого гиганта добавится несколько тысяч тонн и новоявленного завода. Складывается впечатление, что проектировщики, готовившие разделовоз проектируемого завода в части воздействия на здоровье населения, составили его по принципу «В Киеве дядька в огороде Бузина». На 17 страницах описываются показатели здоровья населения всего Красноярского края от Таймыра до Ермаковского района, которые к ферросплавному заводу не имеют никакого отношения. А вот исходные показатели здоровья жителей села Шуваева, Старцево, Придорожный, более 1600 жителей, и, возможно, микрорайоны Солнечный отсутствуют полностью.
По мнению представителей компании-инвестора ЧЕКСУ, проект строительства завода не требует экологической оценки, поскольку речь, по сути, идет о реконструкции уже имевшегося производства, расположенного в промышленной зоне. В то же время, в ходе обсуждения вопросов, касающихся возможного строительства в крае марганцевого завода, дирекция компании ЧЕКСУ сообщила о готовности к сотрудничеству и желании получить в законном порядке возможность построить завод на территории Красноярского края, рассказывает председатель совета директоров компании Георгий Рамзайцев.
Стройка приостановлена месяц назад, как только мы узнали о том, что красноярцы недовольны. И мы готовы слушать любые замечания по проекту. Более того, мы были бы благодарны, если кто-то найдет каких-то недостатков, конкретно их устранить сейчас. И большая просьба, чтобы местные эксперты, скорее, связались с нашими. Большая просьба к рабочей группе, что готовы на любую дополнительную экспертизу, экологическую-то она не предусмотрена.
Предполагаемое строительство подняло много других вопросов. Помимо экологической обстановки, беспокоит красноярцев и то, куда пойдут налоги от работы предприятия. Компания-инвестор зарегистрирована в Кемеровской области. Даже выгода от реализации проекта завода теперь представляется сомнительной. Два года назад бывший тогда красноярским губернатором Александр Хлопонин обещал тысячи новых рабочих мест. Но эти слова опровергает предпроектное обоснование инвестиций. Из документа следует, что с выходом первой очереди нового красноярского завода на полную проектную мощность на производстве ферросплавов будут работать всего 675 человек. Нынешний же губернатор края Лев Кузнецов заверил жителей, что как глава региона обеспечит законность принятия решения.
Все должен решать в крае народ Красноярского края, но он должен это решать на основе законодательства Российской Федерации. Задача власти – услышать свой народ и отнестись к нему и поддержать его. Что мы и делаем.
Высказал свое мнение и приглашенный на очередную сессию Законодательного собрания Красноярского края главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Этот объект. Он относится к первому классу опасности, и не по марганцу, а по свинцу. И для него установлена норма 1000 метров. Конечно же, тот материал, который нам представлен в виде первого этапа проекта, требует серьезнейшей доработки. Такой завод может быть построен при условии прохождения всех этапов.
На данный момент администрация Емельяновского района, на чьей территории намечается возведение завода, отправила компании-инвестору официальный отказ в строительстве. Но теперь тема строительства вредного предприятия вписалась в предвыборную кампанию. Представители различных партий обещают помощь и усиленно показывают обеспокоенность по этому вопросу. Рабочая группа пока добилась решения о проведении публичных слушаний по строительству завода ферросплавов. Они пройдут в феврале будущего года. Может быть, у красноярцев все-таки есть шанс отменить неугодную стройку ради права дышать чистым воздухом. Такой пример уже есть в крае. В прошлом году состоялись публичные слушания по крупнейшей стройке Венкийской ГЭС. И итогом тех публичных слушаний как раз стало нет. И проект строительства Венкийской ГЭС в качестве актуального на данный момент не рассматривается. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, влияют ли на ваше мнение данные социологических опросов. Сегодня в России отмечается День социолога. После выпуска новостей предварительные итоги выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Второй тур неизбежен, о кандидатах, прошедших во второй тур, и обстановке расскажет наш корреспондент. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Летчики в Таджикистане. Инструмент шантажа.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о национализации по-зюгановски.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Тимофеев заступился за президента Дмитрия Медведева.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.